Важнейшая задача – это повышение качества жизни людей.
Путин на Питерском экономическом форуме. Отключили интернет, но дали возможности.
Бедные, но умные могут на равных сегодня конкурировать с богатыми, но глупыми.
Насколько отупеют дети при возможности просто закачивать себе информацию с флешки?
Дочери Путина рассказывают, как поднять экономику России. Их план сработает.
В этом году цены выросли в сравнении с прошлым годом, получается, почти в 5 раз.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN и замедлений найдете нас в подсказках и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Сотовая связь в Санкт-Петербурге работает с перебоями для безопасности Питерского экономического форума, говорят власти города. Владимир Путин прилетел и общается с главой Сбербанка, Минфина, Центробанка и советниками по экономике. Некоторых экономистов и политиков участники форума привезли в виде кукол Лабубу. Вот пример Эльвиры Лабубулиной и Сергея Лабубова. Их показывает телеканал 360. Утром гостей встречал вейп с надписью «Меня создали, чтобы убить тебя незаметно. Запрети». Гостей организаторы ждут из 50 стран, даже из Америки. Но пока прошли встречи только с гостями из Азии. Главный вопрос про традиционный антураж питерского форума задает Ксения Собчак.
Но пока впечатление от форума одно, и оно главное. Нет людей.
Что случилось?
Где эскортница? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения?
За день до форума запрет эскорта предложил депутат Свинцов. Такая работа, по словам чиновника, портит рождаемость.
Ну, во-первых, я не считаю это бизнесом. Я считаю, что это, не самое лицеприятное, не самое моральное занятие, на которое девушки вынуждены идти для того, чтобы, получить какой-то легкий зад. Но когда дама с накачанными губами больше, чем голова, с такими же другими частями тела, накачанные больше, чем, волейбольные шары, рассказывает в подкасте 1,5 часа, как она катается по виллам, яхтам состоятельных мужиков, именно так и говорится, мужиков, там ни о какой интеллектуальной беседе речи не идет. Там нет ничего духовного, и там нет ничего научного или какого-то практического. Там речь идет конкретно о постельных сценах.
Но несмотря на научные беседы депутата Свинцова, он в Госдуме запрещает женщинам рассказывать, что они работают в эскорте, но не сам эскорт. Как и в прошлом государственное агентство, очередь за футболками с цитатами Владимира Путина и Сергея Лаврова. «Вместе преодолеем» и «Нафиг я сюда пришел». На этот вопрос ответ на форуме звучал. Для конкуренции.
Для того, чтобы быть конкурентоспособным, сегодня уже не нужны сумасшедшие инвестиции. Чуть ли не впервые в истории бедные, но умные могут на равных сегодня конкурировать с богатыми, но глупыми.
Кому и какие форум открывает возможности, смотрите в нашем сюжете.
Воликова.
Да, хочу.
Это Набиуллина.
Да.
Очередной Петербургский международный экономический форум уже второй год подряд называют бенефисом детей высоких чиновников. При ощутимом дефиците важных иностранных гостей в этом году значимость форуму придают отечественные звездные политические фамилии. В программе участие главы фонда «Иннопрактика» и дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой, сына главы администрации президента Антона Войно Александра, сына бывшего премьера Михаила Фродкова, главы Промстройбанка Павла Фродкова, сына Сергея Кириенко, главы ВКонтакте Владимира Кириенко, внука Михаила Ковальчука, вице-президента ВКонтакте Степана Ковальчука, сына Бориса Ротенберга, вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, рекордсменка по талантам и титулам, дочь Сергея Шойгу. Журналистка Фарида Курбангалеева отметила, что ту представляет сразу в трех разных должностях в зависимости от темы дискуссионной телевизионной панели.
Она является руководителем проектного офиса по созданию туристического рекреационного кластера, заместителем председателя российской части межправительственной комиссии Россия-УАЭ и главой Федерации триатлона России.
На открытии секции нейроэтика в эпоху нейротехнологии очевидцами замечена еще одна дочь Владимира Путина – Мария Воронцова.
Доброе утро, коллеги. Мне сказали, что это у меня подарок, этим можно пользоваться.
Мария Воронцова приветствует развитие нейротехнологий, но опасается, что в ходе их неконтролируемого развития в опасности окажутся умственные способности детей.
Меня лично тоже очень волнует, насколько отупеют дети при возможности просто закачивать себе информацию с флешки. Мало ли, когда это будет возможно. И когда ребенку или студенту дать доступ к таким технологиям, с какого возраста это будет возможно. Как, например, ко всяким токсичным веществам.
Другая дочь президента России, Катерина Тихонова, в этом году снова участвовала в дискуссии онлайн. На записи видно, что она читает текст с экрана.
Техрепатриация и технологическое лидерство – это не обязательно взаимоисключающие понятия, но важны, как и везде, некоторые релевантные детали, связанные с иностранными инвестициями в российскую экономику.
Еще одна родственница Путина – его двоюродная племянница Анна Цивилева, замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества», которому в этом году, например, выделят из бюджета 25 миллиардов рублей, выступила на панели под названием «Реабилитационная отрасль должна быть креативной».
Здесь нет случайных людей, здесь есть люди, которые вовлечены в этот глобальный проект. Это такая некая, с одной стороны, вершина айсберга вот этой работы большой, а с другой стороны, мы понимаем, что это только начало нашего пути.
Внук друга Владимира Путина Михаила Ковальчука Степан поучаствовал в секции о национальных онлайн-платформах. Из его реплик сложилось ощущение, что главным вызовом для национальной платформы ВКонтакте является реальность.
Но мы сейчас боремся не столько с конкурентами внешними, сколько с желанием человека пойти под двор погулять. Мы же видим, пока на улице людей еще много, да, поэтому у нас еще есть куда развиваться.
Выступления остальных именитых чиновников отложены на последующие дни форума. С особым вниманием ждут речи Романа Ротенберга, недавно отправленного в отставку с поста руководителя и главного тренера хоккейного клуба СКА за два провальных сезона подряд. Сын еще одного близкого друга Путина знаменит многими яркими высказываниями, среди которых в экономической тематике особенно запомнился спор с судьей на 1 миллион долларов во время хоккейного матча.
Хотел, нашего игрока. Я могу поспорить миллион долларов. Я могу поспорить с вами.
Эхо новости отмечают, несмотря на то, что пандемия коронавируса уже давно завершилась, всем участникам форума необходимо пройти ПЦР-тестирование. Кроме того, для посещения пятничного пленарного заседания, на котором выступит Владимир Путин, от участников потребуют сдать дополнительный тест за 24 часа.
Для кого же проводит Питерский международный экономический форум? Такой вопрос вы видите в чате трансляции, там же несколько вариантов ответа. Туда же вы можете присылать свои вопросы для наших гостей. Я чат читаю и периодически к нему возвращаюсь. И пока вы отвечаете, к нам подключается политолог Иван Преображенский. С ним мы обсудим проекты детей Кремля и как они привлекают иностранных гостей. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Еще больше детей-чиновников на экономическом форуме в этом году. Сразу две дочери Путина выступают. Кто и какие выводы должен сделать, глядя на это?
Ну, на самом деле, никаких особенных выводов делать не приходится. Речь идет просто о том, что они, что называется, вошли в возраст, они заняли серьезные должности. У них, как у сына Николая Патрушева, часто должности уже серьезнее, чем у родителей. Ну, конечно, не говорим про дочерей Владимира Путина в данном случае. И они, соответственно, становятся публичными. Они становятся публичными, они постепенно получают в наследство, поскольку, как это называется, новая аристократия, она наследственная в России постепенно становится, они получают в наследство эту государственную ренту. То есть предприятия или должности в зависимости от того, кого, кто из родителей чем может наградить. Соответственно, это наследство требует от них репрезентации. Они же становятся публичными лицами, так или иначе. Соответственно, они начинают выступать, они начинают говорить. Им, как одной из дочерей Владимира Путина, пишут тексты, они их зачитывают с экрана, если они не в состоянии написать их сами. С ними работают команды спичрайтеров. Их натаскивают, что называется, на то, чтобы они были лидерами это общественного мнения, назовем это так. Ведь это, именно это они пытаются имитировать.
Иван, ну вот вы говорите про награду для этих детей, но ведь какой ценой она идет? Я хочу обратить ваше внимание на одну панель. Мы ее коротко затронули в сюжете, но она была про ВКонтакте, про обсуждение национальных соцсетей. Там выступал генеральный директор национальной медиагруппы, а я напомню зрителям, национальная медиагруппа принадлежит Кириллу Ковальчуку, сыну одного из близких друзей Путина, и выступал также на этой панели президент по стратегии ВКонтакте. Сын, получается, сына друга Путина, Степан Ковальчук. И он рассказывает об итогах импортозамещения. Вот короткий фрагмент.
Если честно, я когда начинал активно всем там заниматься, разбираться с метриками, цифры какие-то, ну, тебе кажется, они ненормальными. Например, там в ВК-видео у нас примерно около 3 миллиардов минут в сутки люди оставляют. То есть это 3 миллиарда минут, я уже не помню, это типа 500 лет, 600 лет в сутки. То есть это какие-то цифры огромные, но тем не менее мы понимаем, что есть еще огромный потенциал.
Если слушать выступление целиком, то огромного потенциала как раз не существует. Ковальчук-младший сам говорит, что по его каким-то данным 95% пользователей российского интернета уже перешли на ВКонтакте. Но я хочу поправить его не в этом, а в другом. И не то, чтобы как-то подколоть, наоборот. В его же пользу статистика. Вот официальные данные ВКонтакте видео за первый квартал 2025 года. По этим данным, 5700 лет в день пользователи из России смотрят ролики во ВКонтакте. Но несмотря на это, на такую головокружительную статистику, ВКонтакте ожидает 100 миллиардов рублей убытка к концу года. Иван, для Кремля это все еще хороший результат?
Ну, это хороший результат. Речь идет о пропаганде, пропагандистской платформе и специально созданной компании, которая изначально была так или иначе на окологосударственные деньги. Сейчас ей руководят люди двух ближайших к Путину пропагандистов, в том числе, то есть дети, точнее, и внуки. Нет, это Степан Ковальчук и Владимир Кириенко. Нет, соответственно, они работают в рамках государственной программы, назовем это так, по распропагандации россиян через социальные медиа. Соответственно, в тесном сотрудничестве не только с Кириенко, но и с его бывшим пресс-секретарем, главой управления по общественным проектам Сергеем Новиковым и другими людьми в Кремле, которые придумывают, как пудрить мозги и как, соответственно, проводить то, что Владимир Путин когда-то называл импортозамещением, а потом стал говорить о том, что все западные сервисы вообще надо выкинуть из России. Нет, а они хотят им получить то, что называется программистами китайский фаервол, то есть они хотят получить или там суверенный интернет на выходе, они хотят получить замкнутые свои социальные сети, чтобы россияне не выходили из российского пространства. Чтобы
но получается, что медленно идет результат к этому, но какие-то несопоставимо большие затраты. Как это понимать?
Это, для детей это не жалко? Это понимать очень просто. Ну, во-первых, этих денег не жалко, потому что эти деньги остаются в семье, что называется. Из государственного бюджета они переходят в частные бюджеты кланов, окружающих Владимира Путина. Нет, то же самое в свое время происходило с трубопроводами, газопроводами и нефтепроводами, которые строила Россия, которые выходили по цене в разы дороже, чем они должны были бы выйти даже в начале, и тем более в разы дороже, чем подобные конструкции могут стоить в других странах мира по одной простой причине, потому что главная цель таких проектов – это освоение бюджетных денег отдельными кланами, а не создание их. Соответственно, и тут уже два типа работников, которые есть у Кремля. В основном это люди, которые воруют с убытков. То есть убытки становятся все больше, проект не реализуется, как огромное количество IT-проектов, которые поживут несколько лет, принесут убытков государству несколько миллиардов, потом закроются. Или изредка это оказывается воровство с прибыли, когда проект все-таки постепенно начинает работать. И по сравнению с диким количеством проектов, которые вообще не заработали, ВКонтакте, по их меркам, это достаточно успешный проект. Он убыточный, он будет убыточным, скорее всего. Но он частично хотя бы решает свою задачу. Это крупнейшая пиратская сеть, например, по распространению видео, и за счет этого она набирает себе постепенно все-таки пользователей, кстати, не только в России.
Спасибо большое, Иван. Политолог Иван Преображенский помогал нам разобраться в проектах, в которых участвуют дети важных чиновников из Кремля, и о целях мероприятия, которые сегодня проходят для граждан России, озвучил Владимир Путин.
Наша главная, важнейшая задача – это повышение качества жизни людей.
Какие же успехи в этом деле, давайте узнаем из нашего сюжета.
Да, в этом году цены выросли в сравнении с прошлым годом, получается, почти в 5 раз.
Война и связанные с ней рекордные расходы раскалили российскую экономику. Пик перегрева, как его оценивает Центробанк, пройден в четвертом квартале 2024 года, а с начала 2025 началось замедление.
Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего, кадровый и производственный. И эта модель роста себя исчерпала.
Пока чиновники рапортуют о небывалых успехах российской экономики, в повседневной жизни начали ощущаться экономические проблемы, о которых давно предупреждали эксперты. Ведь мобилизация экономики в условиях санкций и дефицит рабочих рук неизбежно ее истощает.
С ума сойти. Картошка, которая вообще вот копейки стоит. Ну, по такой цене, я не знаю, я покупать не буду, и мне кажется, мало кто купит по такой цене.
Цены на картофель, перевалившие за 100 рублей за килограмм, это только вершина айсберга. Разгон инфляции такой, что в мае это пришлось признать Владимиру Путину на встрече с членами деловой России. Он призвал, цитата, «инфляцию придавить».
Одна из главных проблем – это сегодняшней экономики России – это высокая инфляция. И здесь сложная задача, нужно инфляцию придавить, да, и не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику. Это необходимо осуществить такую мягкую, небольшую посадку.
Разгон инфляции вызван прежде всего безудержным ростом расходов на военно-промышленный комплекс. Российским властям в этом году пришлось повышать налоги и сокращать социальные расходы в реальном выражении. Еще одна мера – рекордная ключевая ставка для замедления роста инфляции. Лишь в начале июня Центробанк пошел на ее снижение. Но инфляционные ожидания в России все еще остаются высокими, поэтому Центробанк пока продолжает, как отметила его глава Эльвира Набиуллина, жесткую, но вместе с тем осторожную политику. Пока что ключевая ставка в России остается в 2 раза выше, чем до начала войны в Украине. Вливание денег в экономику раздуло зарплаты, что неплохо для работников, но от чего страдают, к примеру, фермеры, у которых растет себестоимость продукта и в конечном итоге дорожает картошка.
Гонка заработных плат, спровоцированная сервисами доставки, маркетплейсами, привела к тому, что рабочие из Средней Азии, которые раньше составляли основную часть неквалифицированной рабочей силы, стали ориентироваться на те зарплаты, которые они могут получать на складах маркетплейсов, и просить платить им зарплату в 2-3 раза больше, чем была до того.
Замедляет экономику и сокращение нефтегазовых доходов, потолок цен на российскую нефть, санкции, риски вторичных санкций импортерам. Но конфликт между Израилем и Ираном уже спровоцировал рост мировых цен на нефть.
Обсудим экономическую сторону форума с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Мантуров на форуме говорит, что Россия не отказывается от иностранных денег, наоборот, ждет инвестиций. Но советник Путина по экономике Максим Орешкин перед форумом говорит, что вообще-то экономика дошла до пределов роста. Куда же тогда Россия предлагает иностранным гостям инвестировать?
Ну, смотрите, здесь, значит, есть мечты о том, что якобы деньги с Ближнего Востока, с Эмиратов, с Кувейта, с Саудовской Аравии, с экономик Восточной, Юго-Восточной Азии, с Китая, с Индии устремятся в российскую экономику на создание рабочих мест, на модернизацию инфраструктуры и же с ними. Потому что, ну, условно говоря, при такой ключевой ставке, как сейчас, 20-я ставка у Центробанка и ставка банков 25-30% плюсом, идет обрушение кредитования населения и бизнеса, и промышленности. Все, что не связано с войной, с военно-промышленным комплексом и субсидиями из бюджета, как он заказывает, газом является уже убыточным и не может брать, кредитоваться под такие ставки, и растут неплатежи. Поэтому вот надежда, что кто-то даст денег извне, из-за рубежа, но никто денег давать не торопится. Если посмотрите, ни в 22-м, ни в 23-м, ни в 24-м году, ни в 25-м году ни Китай, ни Индия, ни петрократии Ближнего Востока, Саудовской Аравии, Эмираты, там, Катар, Кувейт, Бахрейн, ни какие-то другие экономики глобального юга, которых якобы спасает от колониализма Владимир Путин, не стремятся вести деньги в российскую экономику, но понимая, скажем так, масштабы проблем в российской экономике, санкции там, и прочие-прочие все проблемы. Проблемы с платежами, с расчетами. Поэтому где-то бы хотелось бы взять, скажем так, не столько даже денег, сколько технологий, но взять их просто-напросто негде. Поэтому
можно вот ли сказать, что такой витрины прекрасный, что вот, мол, несите деньги, у нас так все так развивается, попросту обманывают иностранцев?
Не, ну, конечно, это же форум пыли в глаза, это создание некой видимости, казаться не быть. То есть Петербургский экономический форум до войны, до 14 года, до Крыма, это был форум, в котором были такие, знаете, посыл Западу, Европе, Америке, там, азиатским экономикам, Японии, Корее на привлечение инвесторов и технологий из промышленно индустриально развитых стран, так называемый с постиндустриальной экономикой. Когда началась война, были введены санкции, и все это усугубилось, то теперь это некий такой видимость, создание видимости, что в России все хорошо, что российская экономика не выпилена из мировой экономики, хотя уже 43% внешней торговли России приходится на Китай, и де-факто Россия становится сырьевым придатком сырьевой колонии Китая. Вот, и сейчас да, действительно, вот на форуме, если посмотрите все заявления чиновников, то они постоянно себя хвалят. Хвалят Путина, хвалят правительство, хвалят Центробанк. Ну, Центробанк сейчас ругают, потому что стало модно. Кто-то должен быть виноват в кризисе, в рецессии, в экономике, в обрушении гражданских отраслей. Но в целом, безусловно, это создание видимости, что якобы санкции нам только на пользу, что никогда так хорошо, богато не жили, что в России на бумаге и в отчетах чиновников там тормозит якобы инфляция. Уже 4,5% насчитали в Центробанке инфляцию в мае этого года, если до конца года экстраполировать, уже в таргет пришли практически, только в магазинах цены растут на 20-25%. Вот. И, соответственно, видимо, что вот сейчас на ключевую ставку будет снижать, и что инфляцию победили, перегрева больше нет, переохлаждение, обрушение экономики в кризис, разрушение гражданских отраслей не допустят. То есть это, безусловно, некая попытка продать воздух эскимосам, продать то, чего нет в природе.
Но вот младшая дочь Владимира Путина пыталась объяснить, как спасти одну из отраслей. Она говорила про автомобильную, и она объясняла, что не сработало импортозамещение из-за того, что иностранные компании запчасти и технологии оставляли у себя, в Россию не приводили. И она говорит, что нужно как бы софт в России разрабатывать. Может быть, после того, как настолько важная фигура о проблеме заговорила, чиновники что-то начнут делать?
Я могу точно сказать, что миллиарды долларов потекут в фонды детей Путина, и, безусловно, там Катерина и прочие Тихоновы заработают хорошие деньги, напишут замечательные презентации, круглые столы, конференции проведут. Но от этого в России не возьмется школа инженеров, она не будет возрождена, не появятся новые научно-исследовательские институты, не появятся инженерные кадры, не появятся технические специалисты. Ну, просто потому, что зарплаты в этой отрасли 50-60-70 тысяч рублей в регионе, это в лучшем случае, а на войне вам платят 200-300 тысяч месяц и еще пару миллионов при подписании контракта. Поэтому можно сколько угодно говорить очевидные вещи, что трансфера технологий не произошло, и что в России была только отверточная сборка, и уровень локализации там составлял не больше 20-30%, а сейчас весь российский автопром, все, что собирается более-менее качественно, это все импортные китайские комплектующие, китайские машинокомплекты. То есть корейские, немецкие, американские машинокомплекты заменили на китайские машинокомплекты и клеят шильдики на джаки и показывают, что это якобы российские москвичи, не китайское авто. То есть это не изменится. Это давно всем очевидно, что если у вас сокращаются расходы на неокры, на образование, на инженерную школу, если у вас зарплаты в реальном секторе там в разы ниже в десяток раз, чем в Госдуме и чем там в Газпроме и в нефтянке, то, конечно, у вас никогда не появится кадров. Поэтому нет, деградация продолжится, и дефицит кадров будет только обостряться. И даже те кадры, которые были и в сельском хозяйстве, там, и там, механизаторы, инженеры, там, те, кто работали на Россельмаше, том же самом, на Кировском тракторном заводе, каких-то предприятиях реального сектора, они многие ушли просто работать в ВПК, пошли на военные заводы, либо подписали контракты, пошли на фронт, и туда ушло 1,5 миллиона только по контракту, по мобилизации, и больше миллиона человек ушли работать в ВПК из гражданских секторов экономики на военные заводы. То есть экономика обескровлена, нету ни денег, ни технологий, ни людей, ни рынков сбыта, ни нормальной кооперации. И еще ключевая ставка 20-я, это значит, что...
Владислав, обратите внимание, как... вот вы, мы когда говорили про инвестиции, вы упомянули, что есть надежда, что арабские страны что-то инвестируют, появятся рабочие места. Но на второй день форума организаторы говорят, что запланирован вообще-то приезд американцев. Там нет пока подробностей, насколько высокого уровня американцы, но посольство американское уже написало, что никаких официальных представителей от страны не будет. Но у меня вопрос такой, если подвести итог того, что видели мы сегодня на первый день. Какие выводы должны сделать американцы? Вот эта картинка должна привлечь тот самый бизнес, о котором, например, Дональд Трамп любит говорить?
Ну нет, слушайте, ну там очень прагматичные, расчетливые люди, все прекрасно понимают, какие бизнесы отжали, как они пойдут в Россию, когда Путин буквально недели две назад на съезде с промышленниками, предпринимателями, с олигархами, встречался с нынешним директором «Точка, вкусная точка», и он ему сказал, что «Владимир Владимирович, не пускайте, просим вас, умоляем, не пускайте обратно владельцев Макдональдса, они у нас от упопцону заберут наш пакет, и мы, значит, типа зря занимались закупкой оборудования, подготовкой кадров и закупкой картофеля в Беларуси». Ну и Путин сказал, да, душили, душили, будем душить котов, заставим россиян иметь потребительские предпочтения, не пользоваться скайпом, не пользоваться твиттером, не пользоваться тимсом, там, либо зумом, будут пользоваться российским софтом, вот этим, прошу прощения, дермософтом, который, он может быть неплохой местами, но он должен побеждать в рыночной конкуренции сервисом, обслуживанием и ценой, а хотят запретить. Поэтому, конечно, никакой нормальный бизнес в Россию не пойдет. Все понимают, что завтра Трамп уйдет через пару лет, и обострение военно-политического конфликта, новая война, новая заварушка, и снова бизнес весь будет, скажем так, захвачен и национализирован, отдан в руки правильных олигархов. Поэтому этого не произойдет. И более того, посмотрите, никто, ни одного нету межгосударственного соглашения о предоставлении России госкредитов. Ни Китай, ни Индия, ни Эмираты, никто России деньги не дают, хотя Путин и правительство уже года три об этом просят, чтобы им дали какие-то длинные финансовые ресурсы, подставку там не в 20%, как в России, а хотя бы по 3%. И самое интересное, африканцы приехали в Россию не деньги везти. Посмотрите заявление ЮАР, они попросили деньги. Глава ЮАР просит...
Ну, может быть, и долги какие-нибудь простят, в конце концов.
Ну, конечно.
Все-таки всегда же славились щедрой душой. Но напоминает, конечно, вот эта ситуация с тем, что просят денег и не дают на какой-то поздний Советский Союз. Но не будем в это вдаваться. Спасибо вам большое, Владислав. Рад очень всегда с вами общаться. Но, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Экономист Владислав Жуковский подводил для нас итоги первого дня Питерского международного экономического форума. А большинство зрителей, кто участвовал в нашем опросе, ответили, зачем же нужен этот форум, и 40% отвечает, что, скорее всего, для того, чтобы освоить деньги. На этом у нас все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.